вчера мы прочли всю, да? У нас 64 стиха вчера было. Не половинку, а то у нас, если больше 60, мы читаем половинку. Хорошо, ладно. Так, сегодня у нас тоже половинка будет. Глава 10, книга 10, глава 14, молитвы Брахмы. Брахма сказал: «Я преклоняюсь пред тобою, о сын Нанды. Господи, явив себя в облике юного пастуха, ты заставил сжаться мое сердце в упоении. Во многих образах ты представал пред миром, но ни один из них очарованием и благолепием не сравнится с тем, что я вижу сейчас. Темноликим, точно сваянным из грозовой тучи, в сверкающих молниями одеждах, серьгами из цветочных семян, с павлиним пером во вьющихся волосах, с венком лесных цветов, с пастушьим посохом, сладким лакомством в руке, и с тростниковую свирелью и рожком, заткнутым за пояс. Даже лицезрея тебя, о чем мечтают все волхвы и мудрецы и твои почитатели, и сознавая разумом надмирность твоего образа, я, Создатель Вселенной, не в силах постичь даже крупицу твоего видимого величия. Что до твоего внутреннего блаженного мира, то вряд ли он вообще доступен кому-либо из живущих. Непобедимый, ты сдаешься в рабство своим рабам, предавшимся тебе телом, словом и мыслью. Кто внемлет лишь тебе, кто живет тобою, кто раз и навсегда отказался от попыток постичь тебя разумом. Лишь безоглядной верой и преданностью тебе, о всемогущий, можно утолить все чаяния своей души. Но кто ищет душевного согласия в стяжании знаний, того ждут лишь томление и печаль. Сколько бы ни молотить плевел, из него не выбить ни единого зернышка. В самом деле, многие из тех, кто стяжал знания, сверхъестественные силы и славу, добившись желаемого, предавались тебе, о непорочный, но ни один, ступивший в твою обитель и вкусивший мед сказания о тебе, не опустился до стяжательства власти, знаний и славы. Тебя во всей твоей полноте, лишенном определенных свойств, способен постичь лишь тот, чей ум не осквернен выгодой, чьи чувства не возбуждены, кто ищет единственной любви, свободной от ограничений. Узрит тебя в твоем истинном облике лишь тот, кто избавлен от предубеждений относительно твоего облика. Хотя бы сосчитав все песчинки на земле, снежинки в воздухе, лучи солнца и звезды в небе, кто из ученых мужей способен счесть твои достоинства, а кто измерит величину твоей милости, сошедшей нынче на землю к ее обитателям? Всякий, кто терпеливо сносит лишения и беды, неспосланные ему за прегрешение, оставаясь преданным рабом твоим в делах, словах и уме, несомненно сорвет вожделенный плод освобождения, как наследник, смиренно сносящий выговор от родителя, получает все его богатства. Сколь безрассуден был я, пытаясь ввести в заблуждение волшебника над волшебниками, состязаться в чародействе с истиной, чьей волею и существует самое наваждение, все равно, что искрою оттенять пожар. О нерожденный! Прости дерзость того, кто рожден был от огня страсти, а живет во мне во тьме невежества. Господи, точно кукла в Твоих руках. Я полагал себя обособленную властью, высшую созидательную силою. Теперь же, узрев Твое могущество, я покорно молю о снисхождении. Я всего лишь зернышко жизни в сосуде Вселенной, слепленной из земли, воды, воздуха, пространства и самомнения. Что я в сравнении с Тобою, из пор тела которого появляются несчетные пузырьки вселенных? Господи, неподвластный разумению, прости мне мои вольности, как мать прощает своему дитяти неловкие движения в утробе. К тому же я действительно сижу в Твоей утробе, ведь нет ничего в целом мире, явного или вымышленного, что помещалось бы вне Тебя. Неправы чада мои, величающие меня саморожденным, появившимся с тремя мирами из вод вселенского потопа на вершине блистающего лотоса. Разве лотос этот произрастал не из Твоей пуповины? Разве не тебе я обязан своим рождением? Разве не тебя должен величать я своим родителям? Разве ты не тот самый Господь Бог Нараяна, покоящийся в водах вселенной? Душа одушевленных, поводырь сердца, свидетель всех дел. Нет, ты выше Нараяны, ты источник Господа Бога, ты истина, а он твой сон, блестящее, сияющее сновидение. Это один из самых известных стихов Шримад Бхагаватам, наравне с 1.7.10, где даже самые удовлетворенные мудрецы, черпающие радость в себе, не могут устоять перед обаянием красоты. Вот этот стих тоже считается одним из самых ключевых в Шримад Бхагаватам. И эту главу, как известно, традиционные вайшнавы не считают оригинальной главой Шримад Бхагаватам. Они считают, что вообще эта глава, естественно, стих из нее включены были позже, когда поклонники Кришны как сущности над Нараяной решили своего бога Кришну превознести над вездесущим прародителем бытия, над Нараяной. Здесь Брахма говорит, что, ну, задается вопросом, не ты ли тот самый Нараяна? Обращается к пастушку, который в руках держит свирель, за поясом держит рожок. Кудрях у него воткнуто павлинье перо, а все украшения у него не из золота, а из лесных ягод. И венки у него не из париджаты, а из лесных полевых цветов. Вот Брахма задает этот вопрос, и на него же отвечает: нет, ты не Нараяна, ты выше него. А Брахма, собственно, был инициатор сошествия Кришны и Баларамы на землю, когда земля-матушка, страдая от чрезмерного бремени, обратилась к Создателю, к Брахме, чтобы он освободил ее от ноши, когда люди стали слишком эксплуатировать ее ресурсы. А Брахма развел руками и сказал, что это не в его силах. И тогда он, его чада, небожители, матушка-земля, отправились на берег Молочного океана и просили Господа Вишну, возлежащего на своем ложе бесконечном Ананте, змеи, чтобы он сошествовал на землю и помог в беде матушке. И тогда Нараяна, Вишну, вырвал из груди свои два волоска, белый и черный, и обернулся Кришной и Баларамой. Поэтому считается, что Кришна и Баларама, они аватары, они сошествия Нараяны. Но здесь Брахма прозревает. Он видит игру Кришны и Баларамы и понимает, что они не сошествие Нараяны, а Нараяна есть их сон, есть их... Нараяна есть сон Кришны, воображение. Сам Нараяна, из которого Брахма произошел, в которого все бытие входит в конце света, а потом новое бытие исходит из его утробы, из его нутра. Этот Нараяна сам есть сон Кришны. И вот Брахма видит перед собой этого самого пастушка с украшениями из лесных ягод. И все же мне не ясно, почему я не видел твой облик в канун творения, когда взирал на причинные воды. И почему не видел твой образ в своем сердце, когда пристально смотрел в него. И если я не увидел тебя ни внутри, ни снаружи себя, когда ничего не существовало, откуда ты появился, в своем нынешнем воплощении ты не оставил сомнений в том, что управляешь сотворенным миром с помощью своих чар, находясь вне и внутри мироздания. Матушке своей ты показал в своих устах вселенную, внутри которой ты и она находитесь оба. Если окружающий нас мир расположен внутри юного пастушка, кого я вижу пред собою, стало быть, мир этот есть немыслимый обман. Разве не величайший кудесник тот, кто сначала обнаружил себя в единственном числе, потом превратился во множество телят и пастушков, потом в том же количестве сделался четырехрукими божествами, коим прислуживали все одушевленные твари, потом божества эти разрослись до размеров вселенных, а потом снова исчезли в его образе пастушка, единого и неповторимого. Существам, не ведающим твоей подлинной славы, ты, единосущий, представляешься в трех выдуманных твоею обманчивую силою образах. Четырехликого Творца, четырехрукого Хранителя и трехокого Разрушителя. Дабы утешить праведных и покарать нечестивцев, ослепленных твоею обманчивую силою, ты, Господи нерожденный, появляешься на свет в обликах просветленных мудрецов, богов, людей, зверей и водных тварей. О великодушный волшебник, кто из смертных способен уследить за тем, где, как и когда в трех мирах происходят твои забавы? Кто знает, какую игру теней в следующий миг замыслит твоя обманчивая природа? Потому окружающий мир не более чем тревожный сон, что скрывает от нас явь, наполненную образами сущими, сознательными и счастливыми, коих твоя обольстительная сила скрыть не в состоянии. Ну, тут Брахма говорит, что есть обман, и этот обман, он очаровывает даже самого Творца. И обман этот скрывает сат-чит-ананду, или образы Кришны, счастливые, сознательные и вещие, или вещественные, реально существующие. Ты единая душа сущего, изначальное, древнейшее, истинное существо. Ты внутренний свет жизни, не имеющий начала и конца. Ты счастье собственно лично, нескончаемое, неувидаемое, безупречное и не ведающее преград. Ты единый и неповторимый, непостижимый и неописуемый. Кто узрел тебя, душу всех душ, в сиянии истинного слова, источаемого лучезарным, милосердным учителем, тот спасется из бушующего моря мирской суеты. Кто не узнал в тебе душу своей души, тот обрекает себя на вечный страх и тревоги, как несчастный пленник темного колодца, что путает спасательную веревку со змеёю. Рабство и свобода – все есть ложь. Этими словами невежды обозначают отсутствие счастья и любви. Кто познал себя в отношениях с тобою, для того рабство и свобода превращаются в дурной сон. Рабство – ночь, свобода – день. Но что такое день и ночь для того, кто вознесся к солнцу? Здесь у создателя прекрасная мысль, так же, как холод не существует сам по себе, а есть лишь отсутствие тепла, также рабство и свобода не существуют сами по себе. Они не самостоятельные состояния. Они требуют чего-то более сущего или более существенного. И Брахма говорит, что рабство и свобода – это просто отсутствие счастья и любви. Когда нет счастья, мы называем это состояние рабства. Но само по себе рабство не существует. Когда нет любви, мы называем это свободой. Часто люди заблуждаются, считая, что антиподом или противоположностью любви является ненависть. На самом деле, по мнению Брахмы, создателя, антиподом любви является свобода. Свобода – просто отсутствие любви. А отсутствие счастья – это рабство. Ну, кто еще может такую прекрасную мысль выразить, как не Брахма, автор всех вед? Невежды ищут тебя вовне, будто ты, душа мироздания, можешь быть где-либо, кроме нашего собственного сердца. О, как должен быть глуп ум, пытающийся заключить тебя в клетку окружающего мира. Рассудительные и благонравные ищут тебя, высшее существо, в глубине своего сердца, последовательно отторгая от себя вещественные, призрачные стихии и одеяния. В самом деле невозможно довериться спасительной веревке, не осознав до конца коварной природы змеи. Кого коснулась искра твоей милости, тот обладает знанием о тебе в неизмеримо большей степени, нежели все книжники, мудрецы и ученые-мужи вместе взятые. Воистину, рассудок бессилен там, где нечего разделять. Рассудок, собственно, слово «рассудок» происходит от разделения. Мы Так мы познаем истинное, не подвластное чувственному опыту. То, что не имеет цвета, запаха, звука, вкуса, нельзя постичь с помощью опыта. Но это не значит, что этого не существует. Есть понятия, есть сущности, которые не подвластны чувственному опыту. И постигаются они рассудком, когда мы разделяем и отбрасываем то, что неправдоподобно, то, что менее правдоподобно. Так мы постигаем то, что вне чувственного опыта. Ну, например, с помощью чувственного опыта, собственно, это есть путь санкхи, или путь разделения, исчисления. Вот с помощью чувственного опыта мы не можем постичь Вселенную, постичь бытие с помощью чувственного опыта. У бытия нету ни запаха, ни цвета, но это не значит, что бытия нет. Как мы постигаем бытие? Мы берем антипод бытия, это небытие. И мы начинаем рассуждать. Небытие может быть? Нет, небытие быть не может. Следовательно, бытие есть. Дальше мы начинаем рассуждать. Бытие конечно, имеет некие пределы, или бытие бесконечно? Если бытие конечно, это значит, мы можем его определить, то есть некий предел, некие свойства его познать. То есть определить какие-то концы. Это значит, мы что-то видим или что-то слышим, и оно заканчивается, то есть наш опыт заканчивается, и начинается то, что за пределами опыта. Но мы изначально установили, что бытие, как таковое, не имеет чувственных или осязаемых свойств. Следовательно, бытие бесконечно. Вот так, постепенно нащупывая то, что не имеет чувственных свойств, осязаемых свойств, мы постепенно приходим к... Ну, постигаем бесконечное. Но постигаем мы не с помощью запаха, цвета, а постигаем с помощью рассудка. Вот здесь Брахма говорит, что с помощью рассудка мы можем постичь твое бытие. Но тебя мы не можем с помощью рассудка постичь. Для этого нужно что-то, какой-то более совершенный или более тонкий инструмент, чем рассуждение, чем самки. Мы можем нащупать твое существование с помощью рассудка, но каков ты, мы не можем понять, не можем постичь. И глупцы те, кто мудрствует. Единственное, как мы можем постичь тебя, не твое бытие, а тебя, это твоей милостью. Поэтому гораздо мудрее тот, кто уповает на твою милость, ну или, если хотите, откровение, на твое сошествие, на твое снисхождение. Он гораздо превосходит того, кто пытается мудростью постичь тебя. «Потому, Господи, я молю Тебя позволить мне в нынешней, следующей или какой сочтешь нужным жизни служить Тебе безропотным рабом, будь я даже животным, умоляя, позволь мне быть Тебе во служении». Здесь Брахма признает несостоятельность рассудка, разума и просит оказать Господа ему милость, позволить ему служить. Харе Кришна. Ну, до этого он говорит, рассудительные и благонравные ищут тебя, высшее существо, в глубине своего сердца. То есть не с помощью чувственного опыта, а с помощью рассудка. Во внешнем мире мы не можем увидеть Всевышнего. Мы можем увидеть его там, где чувства наши безмолвствуют, где мы движемся внутренним чувством, а не внешними чувствами. Но и то, он говорит, даже там есть предел. Там, где ты встречаешься с пределом, нужно оставить все попытки рассуждать о тебе и предаться тебе во служение. Харе Кришна. Вот мы 30 стихов закончили. Завтра продолжим еще 31 текст. Харе Кришна. Так, есть у нас вопросы? В чате есть вопросы? Так. Кирюша, сиди спокойно. Так. 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 Где же чат? Есть у меня чат, я знаю, это интернет. Так, да, Махарадж, преданный Назар. Помогите разобраться, что есть брахман. И с вопросом связан, его, с вопросами, связанными с этим. В писаниях есть такие характерные описания. Махапрабху отвечал, читая Чаритамрита. Брахман, величайшее, сознающее себя бытие, суть Всевышний, Господь Бог, исполненный шести совершенств и вмещающий в себя все сущее. Читаем Чаритамрита 2.25.132. Те, кому явила себя истина, сказывают, что она безмятежна, вне добра и зла. Она везде брахман, во всем параматма, и она произвольная личность, бхагаван. Соответственно, возникают такие вопросы. Брахман – это личность? Если нет, то почему брахман и Господь иногда отождествляются? Так, ладно, давайте. Тут у нас 6 вопросов. Давайте по порядку. Брахман, брахманом называют все, что лежит вне чувственного восприятия. Брахман – это многослойное понятие. Брахманом называют и яркий свет, и источник этого света, и лучи, и отдельные лучи этого света. У брахмана нет четкого определения, четкого в смысле, как у вещи нашего чувственного опыта. Когда я говорю книга, то мы вспоминаем наш некий опыт. Каждый когда-то видел книгу, и он при этом слове, ну, вернее так, каждый что-то испытывал, и ему сказали, вот то, что ты сейчас испытал, есть книга. Он вполне мог открыть планшет, ну, как, например, ребенок современный. Он, наверное, бумажных книг и не видел. Для него существует планшет. И ему родители говорят, это книга. И когда он слышит слово «книга», он вспоминает свой опыт. Некая электронная штучка с экраном сенсорным. Там можно что-то листать или нажать на кнопочку и слушать. Когда-нибудь книга будет означать аудиозапись, потому что люди перестанут ковыряться в буквенных символах. Ну вот, то есть, когда я произношу какое-то слово, обозначая какое-то понятие, мы сразу обращаемся к чувственному опыту. Брахман не такой или не такое. У нас нет чувственного опыта брахмана. Даже если у нас есть опыт брахмана, это точно не чувственный. Таких, как Кришна говорит, среди миллиона один ищет истину, среди одного среди миллиона ищущих истину один имеет опыт брахмана. Это очень редко. Но даже если у нас есть опыт брахмана, это не чувственный опыт. Это нечто, от чего перехватывает дыхание. Но обычное живое существо не имеет опыта брахмана. Поэтому те, кого мы считаем составителями вед, чей опыт, внечувственный опыт, лег в основу священных писаний, они говорят, что это безмятежность. Причем разные мудрецы, разные личности, имеющие опыт брахмана, они говорят немножко по-разному, но они сходятся на том, что это что-то внечувственное, оно неизменное, оно безмятежное. Ему нельзя дать определение из чувственного опыта. Это общее понятие, как понятие солнца. Вот когда вы меня спросите, что такое солнце? Я в зависимости от моего опыта могу по-разному дать определение. Например, человек, который говорит, я пойду на солнышко. На какое он солнышко пойдет? Он пойдет и встанет под лучами солнца. Для него солнце – это яркий свет, который придает коричневый оттенок кожи. Другой говорит, я полечу на солнце. Для него солнце – это какой-то огненный диск, ну, нечто, имеющее форму. Третий может сказать, солнце ушло. Четвертый может сказать, солнце красное. Кто-то может, для кого-то это солнечный свет, для кого-то это солнечный луч. Он может производить эксперименты с солнечными лучами. Для него солнце – это вот такой тоненький лучик. Для кого-то солнце – это излучение. Не свет, а именно излучение. Для кого-то солнце – это источник жизни. Кто-то говорит, ты солнышко мое. Как в английском говорят, you my sunshine, ты мой солнечный свет. Все вкладывают в это понятие разное содержание, но все произносят одно и то же слово – солнце. Вот давайте себе представим нечто, не поддающееся описанию чувственного опыта. И вот это нечто мы просто называем брахманом. И понятно, что у разных личностей опыт этого брахмана немножко отличается, поэтому и они дают разные определения. И здесь Махапрабху говорит, что те, кому явила себя истина, имеется в виду брахман, но брахман еще и истина означает, или дух, или безмятежность, сказывают, что она безмятежна, вне добра и зла. Она везде, во всем, и она произвольная личность. Брахман. Так же, как слово йога в европейских языках не имеет прямого перевода, так же и брахман Ну, дух. Для кого-то дух, вот, например, дух леса. Или, например, дух книги. Вот некий, что такое, вот дух этой книги. Некий смысл, некое послание. Нечто, что приводит тебя в какое-то состояние, которое замысливал автор. Вот дух книги. Или, например, дух команды, командный дух. Что это за дух? Он там ходит, что ли? Ну вот некий дух, который движет этой группой людей. Некая цель, что ли, да? Дух команды. Или, например, мне явился дух отца. Это, значит, какая-то сущность, которая, как Гамлету, явился дух его отца. Вот. Некая сущность, которая вобрала в себя нрав, желания, особенности отца Гамлета. Вот не явился дух отца. И вот эта вот совокупность всех свойств отца Гамлету что-то диктует. Иди сделай то, иди сделай это. Вот мы говорим дух. Или, например, дух этой вещи. Это предназначение вещи. Вот Брахман – это совокупное предназначение всех мыслимых вещей. Если мы возьмем Вселенную, у каждой вещи, у каждого понятия этой Вселенной есть свой дух, то есть свое назначение. Вот у микрофона есть свой дух. Что это за дух микрофона? А это некая функция, позволяющая передавать звук. У телефона есть свой дух, у книги есть свой дух, у дома есть свой дух. Вот если мы все или каждый дух каждой вещи, каждой частички Вселенной соберем, получится у нас дух Вселенной. Вот этот дух Вселенной есть параматма или высшая сущность. Господь Бог входит в эту Вселенную как дух. А так понятию брахман нельзя дать чувственное определение. У него нет ни цвета, ни запаха. Дух моря. Так, хорошо, второй вопрос. Брахман – это атрибут Кришны. Да. Может ли Кришна быть без него? Ну, значит, если под атрибутом вы понимаете нынешнее определение, атрибут как свойство. Но атрибут, если обращаться к философскому определению, атрибут – это такое свойство, которое нельзя отторгнуть от носителя этого свойства. Как нельзя отторгнуть пространство из этого мира. Если мы уберем пространство, то мир схлопнется. Или нельзя отторгнуть время у движения. Если мы у движения или перемены, изменения заберем время, то движения не будет. Оно не то, что остановится, просто его не будет. Или там, молоко. У молока есть атрибут – лактоза. Если мы убираем из молока лактозу, это уже никакое не молоко. Там, у меда атрибут – сладкость. Если мы убираем сладкость у меда, это уже никакой не мед. Вот в этом смысле атрибут. Теперь, что касается Брахмана как атрибута Кришны. Опять, если мы атрибут в философском применении используем, то у Кришны можно отторгнуть все, что угодно. У Кришны нет атрибутов. Он может существовать без чего угодно. Поэтому у него можно отторгнуть Брахман, и на Кришне это никак не скажется. Иначе он был бы незавершенным. Незавершенная сущность – это та, у которой есть свойства, лишив которого, а эта сущность перестает существовать. То есть она незавершенная. Ей что-то нужно для того, чтобы быть. Ну, как нам для того, чтобы существовать, нужно сознание. Если у нас забирают сознание, то это уже не мы. Мы перестаем существовать как сознательные частицы. Или сознанию необходима свобода для того, чтобы быть сознанием. Если мы убираем у нас свободу, то мы перестаем быть, собственно, сознанием. Теперь берем свободу. Если у свободы отобрать ответственность, то это уже никакая не свобода. Ответственность – это атрибут свободы. А сама свобода – атрибут сознания. А сознание является ли чьим-то атрибутом? Да, сознание является атрибутом счастья. Да успокойся-таки. Сознание... Ты не согласна? Сознание является атрибутом счастья. Но если мы говорим о Кришне как Анандам, счастье собственной персоной, то у него можно отобрать все, что угодно. Единственное, он говорит, мои преданные, мои безропотные, безоглядные преданные, это мой атрибут. Если у меня отобрать преданных, я буду не я. Ну, это уже такие истинные, глубокие. Так. Так, если Брахман везде, есть ли он на Вайкунтхе и Галоке? Ну, Брахман – это как пространство, оно везде. Смотря что мы вкладываем в понятие Брахман. Брахман – это нечто неизменное, да? Как понятие неизменности, неувидаемости, нескончаемости, конечно, он присутствует. Если Брахман – это всеобщее сознание. Это всеобщее сознание в том числе, это не только всеобщее сознание. То является ли он осознанием Кришны или обитателей духовных миров? Так, это вариант предыдущего вопроса. Так. Насколько полна идея того, что Брахман – это область между материальным миром и духовным? Брахман – это все, что за пределами материального мира. Брахман – это то, где нет окончания, где нет перемены. Значит, последняя оболочка материального мира или, собственно, то, что отделяет мир Пракриты, или сотворенный мир. От несотворенного – это так называемая река Вираджа. Греки это называли океаном. Океан – это течение, которое окружает землю. Ну, или окружает сушу. Это та же самая вода, но она движется. Это они называли океаном. В ведической мифологии это называется Вираджа. Значит, на одном берегу находится материя, дальше вот это вот течение, и на другом берегу уже начинается область духа, брахмана. То есть течение брахмана, когда брахман приходит в движение, мы это называем вираджа. Из вираджи происходит материя. Значит, то есть не брахман отделяет материальные и духовные миры, а движение брахмана. Потому что брахман и есть духовный мир. Мы читаем Бхагаватам, как четверо кумаров пересекли границу материального мира и оказались в брахмане. А потом, то есть это некий свет, они ощутили такой свет без верха, низа, право, лево. Такое беспространствие. Потом они оказываются в неком пространстве, потом снова появляются образы. Но эти образы, они нематериальны. То есть это образ, но он не имеет начала и конца. Не имеет начала и окончания. И они все равно эти образы называют брахманом. Вот они идут уже в этой образной действительности, пересекают шесть врат, у седьмых они останавливаются. И все эти области, вот этих врат, они все равно называют брахман. Но это не брахман в том в смысле, в каком его называл Шанкарачарья, что такой разлитый дух. Так, насколько тождественны брахманы и брахмаджьоти, таташта шакти? Брахман – это общее понятие. В него включается и брахмаджьоти, то есть свет. Но иногда и этот брахмаджьоти называют брахманом. Так же, как солнце. Солнце называют луч солнца, солнечный свет и солнечный диск. Все это солнце. Я вижу солнце. Я стою на солнышке. Татаста Шакти – это часть брахмана тоже. В этом брахмане есть разные слои. Татаста Шакти – это сознание до того, как осуществило свою свободу. Как мы покупаем лотерейный билет. До того, как мы купили лотерейный билет, мы потенциальные покупатели. Как только мы... У нас есть свобода, мы можем купить любой лотерейный билет. У нас есть стремление к совершению этого действия. Как только мы купили лотерейный билет, осуществили свое хотение действовать, то дальше мы несем ответственность. Мы купили лотерейный билет, дальше мы либо он выигрышный, либо проигрышный. Мы осуществили свободу. Вот таташта шакти – это сознание до того, как совершило первый акт воли. Так... Дандават Махараджа Бхагаватам. Скажите, если без субъекта, объекта восприятия чувств не существует, то является ли звук как таковой исключением той субстанции, что нисходит свыше, но благодаря несовершенству обусловленной души как бы огрубевает? А звук не существует без слышащего. Звук как волна. В общем, без разницы, это звук. То, что если вы имеете в виду ом, то ом – это и звук, и цвет, и запах. Звук ом – это не опыт уха. По-моему, в 11-й книге Бхагаватам описан этот звук ом. Он где-то там, это некая вибрация, которая источается откуда-то из сердца. И он где-то в гландах ощущается, как какая-то вибрация, а из уст вырывается вот этот ом. Понимаете? Если мы начинаем колебаться вместе с этим звуком, то мы его не будем слышать. Например, на море волна. Если вы становитесь в противофазе этой волны, ну, например, вы останавливаетесь, вы стоите, и волна на вас идет, то вы ее ощутите. А если вы идете вместе с этой волной, ну, например, заняли положение на гребешке волны, она идет, а вы не будете чувствовать, что вы на волне. Вы эту волну никак не ощутите. Если вы входите в резонанс со звуком, вообще с любой волной, а звук – это частный случай волны, то вы это не услышите. То есть если вы входите в резонанс с этим первичным звучанием или с этой первичной волной, которую мы называем ом, то вы растворяетесь в бытии, потому что нет ни звуков, ни ощущений, ни запахов, ни цвета. Ученые называют это реликтовое излучение, то есть самый первый импульс после большого взрыва. Но мы говорим, это не большой взрыв, а это акт творения был. Хари Кришна. Изначальный звук, звук флейты Кришны, присутствует ли в мнимом мире? Да, звук флейты, он превращается в ом, а ом превращается в предметы этого мира. Когда мы смотрим на какую-то вещь, то это просто видоизмененный звук. То есть мы берем в руки книгу, но это видоизмененный звук. Мы берем в руки микрофон, телефон, это все звуки. То есть это видоизменение или модуляция, еще говорят физики, модуляции первичной волны. Ну, если углубиться уж в физику, значит, любой предметы, то, что мы с вами называем предметами, это всего-навсего колебания. А мы эти колебания интерпретируем как предметы, запахи, цвет, звук. Но это просто колебания. Где-то там непонятно в глубине нашего сознания колебания превращаются в звуки, цвета и запахи. Но изначально это колебания. Вот даже, вот когда мы с вами видим, так, надо очки надеть, да? Я забыл очки. Вот когда мы с вами видим, что происходит? Наши У нас есть глазное яблоко. На внутренней стороне глазного яблока находится, если мне не изменяет память, 124 миллиона или 128 миллионов пикселей. Но это называются колбочки. Колбочки и ямочки, да?
Палочки.
Палочки. Сколько их? 120. Ну, пусть будет 124. Ладно. Это 8К. Это, то есть у нас там на обратной стороне глазного яблока...
Палочек 170 миллионов, а колбочек 8 миллионов.
Ну, в общем, это матрица. Вот как в современных фотоаппаратах, телефонах устроена камера. Там находится, с другой стороны линз, находится сеточка такая, ну, называют матрица. Вот эта сеточка, говорят, 48 миллионов пикселей. То, что мы называем пиксели, внутри глаза это называется колбочки и палочки. А в быту мы называем это пиксели. Так вот, у нас там в глазу находятся пиксели. И пиксели ничего не видят. Туда просто приходят... приходит цвет, не цвет, а свет. То есть каждый пиксель, он освещается по-разному, и он начинает колебаться. И дальше вот эти колебания передаются, как они говорят, по нейронам. А куда передаются? Ну, они говорят, в мозг передается. То есть каждая колбочка или каждый пиксель, он просто по-разному освещается. Потом информация, битовая информация передается куда-то, а там, я говорю, я вижу. Вот где происходит изменение вот этого электронного импульса в картинку неба, мы не знаем. Вот это мистика. Кто видит? Кто видит эти колебания? Или даже так, кто трансформирует колебания в какую-то картинку? Но явно происходит какой-то процесс, некая обработка. Так вот, то, что у нас там где-то, причем никто не может сказать, где именно, какой конкретно импульс есть я. То есть там в мозгу у нас происходят электрические взаимодействия. Вот какое из этих электрических взаимодействий конкретно я? Тоже никто не может сказать. То есть я что, я электрическая реакция, что ли? Так вот, вот эти вот колбочки или эти пиксели, они на каком-то этапе превращаются в картинку. То есть происходит некий процесс. Так вот, то, что воспринимает глазное яблоко, и то, что я интерпретирую, это совершенно разные вещи. Глазное яблоко, оно видит только, воспринимает только колебания. А я это уже называю книга, микрофон или телефон. Вот так, собственно, устроено сознание. Сознание обрабатывает некие импульсы и называет это внешний мир. Теперь, где гарантия, что сознание правильно этот импульс обрабатывает? И вообще, что это за импульс, откуда он берется? Если, например, мы на этапе прохождение импульса вставляем какой-то другой импульс или другой источник даем этому импульсу, например, не извне, а изнутри, то я как сознающий или как видящий, я даже подмены не почувствую. Другими словами, я сам могу создать некий импульс, который потом сам же восприниму как окружающую картинку. Вот это и есть иллюзия, что мы колебание, изначальное колебание вот этого или реликтового излучения, или этого звука ОМ, мы интерпретируем как цвета, запахи, поверхности, вкусы, звуки. Но это лишь интерпретация первоначального звука ОМ. Откуда этот звук ОМ происходит? В вайшнавской философии мы говорим, происходит от звука флейты. Ну, потому что те, кто проникли сквозь вот это колебание, они говорят, там происходит вечная игра. Они нам просто об этом вещают. Мы можем в это верить, можем не верить, как Кришна Арджуне в конце Гиты сказал. Я тебе поведал, Арджуна, как дела обстоят, а ты можешь верить, не верить и можешь поступать, как хочешь. Так вот нам говорят, что звук ОМ сам по себе происходит от какого-то... от какой-то волны. Это волна, звук флейты Кришны. Кришна этим звуком зовет своих друзей днем, возлюбленных ночью. Но звук распространяется. Тот звук, который прошел мимо ушей его друзей, возлюбленных и родителей, он улетает куда-то там в пространство. Конечно, его возлюбленные, они ушами хотят схватить весь звук, чтобы ничто не пропало. Вот Кришна играет на флейте, и эти волны звуковые расходятся в пространстве. И пастушки, они пытаются все уловить, чтобы все в уши к ним залилось. Но что-то проливается, что-то мимо ушей у них, так сказать, в одно ухо ушло, из другого вышло. Ну, что-то они не уловили. И вот то, что они не уловили, оно ударяется о некую границу, мы называем это брахманом. И вот звуки флейты Кришны, пройдя через оболочку Вселенной, превращаются, ну, в звук ОМ. А звук он дробится, крошится, множится. И этот звук превращается в предметы, которые мы, вернее, в колебания, которые мы воспринимаем как предметы. А так все есть продолжение звука ОМ или модуляция этого звука. А сам звук есть продолжением флейты Кришны. Если включать рассуждение, то этот звук ОМ не может появиться сам по себе. Ничто неподвижное, ничто безмятежное само по себе в состоянии колебаний прийти не может. Если мы берем первый закон Ньютона, да? Тело не может изменить, вернее так, покоящееся тело, или, что одно и то же, равномерно двигающееся, равномерно и прямолинейно. Ничто не может это тело вывести из состояния покоя, если не приложена внешняя сила. Вот у нас шайба едет по льду. Представим себе идеальный лед и идеально скользящую шайбу. Если мы пустим эту шайбу, она будет двигаться прямолинейно и равномерно и никогда не остановится. Возьмем идеальный лед. Вот если нет силы трения, она будет бесконечно двигаться прямо и равномерно. Либо она будет стоять, что одно и то же. И вот без приложения внешней силы никакая вещь не может, обладающая массой, никакая вещь не может быть выведена из состояния равновесия. Так вот, Ом – это некое колебание. Вот колебание чего-то. Вот это не может прийти в состояние колебаний, то есть зазвучать как ом, если внешняя сила не приложена. Должна быть какая-то внешняя сила. Вы можете называть это что угодно, но в Писании говорят, это лила или игра красоты, игра счастья, игра флейта. А почему? Потому что вот это вот, что колеблется, собственно, что издает ом, ом издает брахман, то есть некая безмятежность. Эта безмятежность есть сознание. Сознание не может прийти в состояние колебаний, то есть колебаться как ом, брахман, да, не может прийти в состояние колебания, если не приложена внешняя сила. А что может быть вовне сознания? Только счастье, только любовный позыв, стремление к счастью. И именно счастье, что есть Кришна, приводит сознание в состояние колебания. Это сознание колеблется. Это колебание мы называем ом. Потом этот ом рассыпается на разные модуляции. И мы, как частицы сознания, эти модуляции воспринимаем как предметы окружающего мира. Запахи, цвета, вкусы, поверхности и звуки. Мы их соединяем и говорим, вот окружающий мир. И в этом окружающем мире, который есть просто колебание моего сознания, мы пытаемся утвердиться, найти здесь нечто незыблемое. Хари Кришна. Так, ну что, давайте. Давайте на этом закончим. Давайте спали. Что? А еще вопрос есть? Нет, я не вижу. А, можем ли мы Кришну интерпретировать с черной дырой? В смысле интерпретировать с черной дырой? Вместе с черной дырой будем интерпретировать Кришну? Да, можно. Назар? Правильно я понял, что Брахман – это общее название духовного мира – без указаний конкретных качеств, кроме вездесущности и безграничности. Совершенно верно. Просто в вашем определении брахман – это общее название духовного мира. Обычно определение, оно раскладывает на более понятные или более простые составляющие некое понятие. Например, мы говорим «книга». Правильно я понимаю, что книга – это сшитые страницы, на которых напечатаны буквенные символы. Вот все, что мы сейчас даем как определение, оно есть упрощение. Всякое объяснение есть упрощение. То есть мы раскладываем на более простые понятия. У нас книга, непонятно, что такое. Мы говорим, это последовательность или это совокупность страниц. Вот, это что-то более простое. Страница – нечто более простое, чем книга. Дальше. Напечатанные. Мы понимаем, что такое, да? Буквенные символы, мы тоже понимаем, некие закорючки. Но кто-то может этого не знать, он нас спросит, а что такое буквенные символы? Тогда мы говорим, о, буквенные символы – это след, оставленный оттиском на какой-то поверхности. И все понятно. Но кто-то, который только прилетел с какой-нибудь другой планеты, говорит, а что такое оттиск? И мы снова начинаем объяснять, оттиск – это металлический предмет, на котором вырезан какой-то рисунок. И мы понимаем, но кто-то с другой планеты говорит, а что такое рисунок? И вот мы начинаем упрощать, и дальше мы доходим до понятия «мы», ну, или «я». Во всех упрощениях мы упираемся в некий предел, а это есть «я». И когда кто-то из совсем далекой планеты спросит, а что такое «я», мы скажем «я» – это «я». Вот. А это, собственно, и есть истина. Потому что все можно упростить, кроме понятия «я». Все можно упростить, то есть как-то объяснить. А что такое «я»? Объяснить нельзя. То есть все упирается в это «я». Во всех определениях, если мы идем до самого конца, мы упираемся в это «я». Вот его нельзя упростить. Когда вы говорите... Брахман – это общее название духовного мира. Я могу вас спросить, а что такое духовный мир? Вам придется тогда его упрощать. Поэтому Брахман, он не упрощается. Он, ну, пойми, что такое Брахман. Ну, просто пойми. Мы можем, конечно, сказать, что это духовный мир, но духовный мир, он сложнее, чем Брахман. Мы еще больше запутаем слушателя, когда мы скажем, что это духовный. А что такое мир? Что такое духовный? А что такое недуховный? Поэтому в Писании говорится, цель жизни – это постичь Брахман. Коль скоро ты родился человеком, постигай Брахман. И ты не спрашиваешь, а что такое Брахман? Светится он или темнеет? Вот ты его постигай, ты его сам увидишь. Тебе объяснить его нельзя. Ты его сам увидишь, просто больше заглядывай внутрь себя. Брахман находится внутри тебя. Просто внутрь себя заглядывай. И то, что ты увидишь в глубине своего сердца, это и будет Брахман. Давай. Хари Кришна, так. Ну, что значит интерпретировать с черной дырой? Вы имеете в виду сравнивать, ассоциировать с черной дырой? Интерпретировать – это толковать. А, интерпретировать как черную дыру? Да, да. У Кришны есть все признаки черной дыры. Или наоборот. Кришна, он всепоглощающий. Кришна неотразимый. Кришна неотразимый. Черная дыра – это единственный неотразимый предмет во Вселенной. Ее никто не видел. Ее предсказал. Точнее, предсказал ее существование Альберт Эйнштейн. Он сказал, что судя по тому, как мир устроен, если мир устроен так, как я его описал в своей всеобщей теории относительности, в этом мире должна быть черная дыра. То есть нечто, что в себя утаскивает все. Нечто, что поглощает в себе все и ничего не отдает. То есть любой предмет, любой объект в мироздании, макрообъект, микрообъект, ну, они так считают, что есть какие-то там макрозвезды, есть Вселенные, планеты, системы Солнца. Вот, все предметы, они что-то источают. Благодаря этому мы можем это воспринимать. Но есть такие предметы, которые ничего не источают, которые все в себя забирают. И дал наказ человечеству искать эти черные дыры. Говорит, вот смотрите свои микроскопы, в телескопы и ищите эту черную дыру. Ее еще никто не нашел, но она существует теоретически. Когда материалисты осуждают преданных это то, что преданные верят на слово чему-то там, верят в какие-то сказки, какие-то мифы. Ну, например, верующие верят, что некий раввин из Вифлеема, раввин из Назарета, ходил по земле, по воде. И говорит, ну какие вы смешные. Вы верите, что кто-то ходит по воде. Вот когда вам кто-то будет говорить, что глупые вы верите, как Кришна залез в огромную змею, раздулся, и змея задохнулась и лопнула. Вы спросите, а вы в черные дыры верите? Потому что существование черной дыры – это такой же миф, кстати, он может быть и правдивый, как и то, что некий индийский мальчик залез в пасть огромному змею, раздулся и удавил этого змея. Или что индийский мальчик с привязанной ступой к ноге полз по двору, пролез между двумя деревьями, а ступа застряла, деревья развалились, а оттуда вылезли ангелы, которые помолились этому мальчику и вознеслись на небо. Вот верование в черную дыру примерно такая же. Но школьникам с детства вбивают в голову миф о существовании черной дыры или миф о динозаврах, или миф об эволюции. И они в это верят. И как любой верующий сталкивается с фактами, которые противоречат его вере, он гневается. Он сомневающегося называет идиотом. Вот если ты скажешь, например, кому-то, что... А докажи существование динозавров. Вот есть какое-нибудь доказательство, что по земле ходили динозавры, кроме зуба от быка, из которого вы восстановили скелет динозавра. Вот есть еще какие-нибудь доказательства? Он начинает гневаться, он начинает ругаться, потому что это пошатывает его веру. Или есть верующие, которые считают, что кто-то летал на Луну. Или есть верующие, которые считают, что недавно 6 девушек за 11 минут слетали в космос и вернулись. Вот есть такие, люди в это верят. В таких обтягивающих синих костюмчиках слетали в космос за 11 минут. И так далее. Вот также есть понятие черная дыра. Но если мы говорим о понятии, определении, это нечто, втаскивающее в себя все и ничего не отдающее, то это соответствует понятию Кришны. Кришна все в себя вбирает, ничего не отдает. Он существует теоретически, его никто не видел. Соприкоснуться с ним можно только верою и любовью. Харе Кришна. Ну что, давайте на этом закончим.